вернул сигнал в частный режим, жестами просил Егоршева подменить на пару минут, отошел вглубь подмостков и сказал: «Да, Макс, что случилось?»
«Слав, за нами, походу, колонна идет. То ли инспектора эти вернуться решили, то ли новая волна пошла. Ты же говорил, следаки могут быть. Машины не армейские?»
«Да не, это я про колонну наврал. Там пара стандартных вездеходов и такой фургон, как у геологов. Уф, и то, слава богу.
Вас там сколько, напомни?»
4 машины, 8 человек.
«Куда столько-то?» — удивился Баранов. Но сразу вспомнил. «Ах, да, этих же, как тараканов набежало. Они точно за вами едут? Вы где сейчас?»
240-й километр. Может, за нами, может, на промплощадке или к шахтам.
Ага.
Ну, значит, прямо сейчас отрывайтесь на 230-м. Точка есть с сужением». Макс сказал в сторону.
«Андрюх, слышал? Отрываемся. Ребятам репетуй».
Баранов продолжил. «Там трассу блокируйте и все, дальше не пускайте».
«Как объяснять, почему не пускаем?»
«Это наша земля, граница на замке, все такое. Короче, ты говори все подряд, а в правильные слова самого сложится, уж не сомневайся. Со связи не уходи, чтобы я все слышал. Сейчас я к вам еще ребят пошлю, а в течение 10 минут решение совета обеспечу, так что не подкопается никто, понял?»
«Понял. Если они со стволами, что делать?»
Баранов аж руками всплеснул, чего сроду не делал. «Саш, блин, ну что делать? Грудью на стволы бросаться.
Ну, пропускать их, что еще делать? И нам сразу сообщать. Говорю, связь не отрубай».
«Понял, не заводись. Все, мы на месте, разворачиваемся».
«Не пуха», — сказал Баранов, дождался ритуального ответа.
И по стеночке пошел к скамье, на которой сидели Рычев с Камалом. Новость эту они встретили одинаково и странно. Переглянулись, заулыбались и откинулись затылками на стенку. Камалов покосился на Рычева и сказал:
«Как? Рассчитываться будем?»
Рычев потрубил в губу и попросил: «Погодь, может, это не следственный комитет?»
«Ну, я погожу, конечно. 10 минут погоды не делают, но лучше уж ребятам сейчас подмогу отправлять».
«Да я уж отправил», — сказал Славка, чувствуя, как плавно съезжает с ума от попыток одновременно уследить за нитями этой странной беседы и невнятным разговором, который вел с кем-то Максим. «Пока группы Рафа и Серова, которые не Федов. Дальше видно будет. Может, всем колхозам срываться придется. О чем речь вообще?»
«Теперь Рычев покосился на Камалова, а тот прикрыл глаза и пробормотал: «Предлагаю сказать».
Рычев откашлялся и начал: «Понимаешь, Слава, следственный комитет при некотором стечении обстоятельств имеет веские причины для того, чтобы прибыть сюда. А мы, в свою очередь, имеем веские...»
Камалов открыл глаза и сказал: «Максим Саныч, вы позволите? Я попробую короче».
«Давай», — согласился Рычев с облегчением.
Камалов, не отрывая затылка от стены, а взгляда от Баранова, сообщил: «Слава, штука такая. Кузнецова приняли за убийство не случайно. Тех орлов, оказывается, действительно грохнули и зарыли не очень далеко отсюда. Не знаю, сам Кузнецов с дуру проболтался или следаки еще откуда данные получили. Версия с родственниками выглядит вполне правдоподобно, а время появления заявы логично. Вот, короче, по-любому Кузнецова активно колют по этому направлению, и у него есть выбор — или играть в Витю Коробкова, что маловероятно, или в Павлика Морозова. В первом случае у нас было некоторое время, чтобы подготовиться к визиту следаков. Макс Саныч за этот вариант выступал. И со мною поспорил, я бы даже сказал, устыдил.
Ладно, ладно», — сказал Рычев.
«Ага. В общем, следаки, похоже, уж приехали. Похоже, точно знаю куда. И мы знаем, от кого они знают. Поэтому, как юрист, всячески рекомендую их до места не допускать. Без тела нету дела и все такое. Понятно?»
«Понятно»,
— сказал Баранов, будто на автомате. «Блин, смелые следаки пошли. Ладно. Пусть приближаются суки, мы им покажем».
Мотнул головой, будто стряхивая воду с носа, и спросил:
«Не понял, а кто убил-то?»
«Да вы и убили», — с пронзительным шепотом вытолкнул из себя Камалов.
«Дурак?»
— без выражения спросил Баранов.
«Дурак»,
— согласился Камалов. «Извини, психую».
«Кто отвозил, короче?» Там относительно честная история была. Там одного резать начали. Игорю ключицу сломали, помнишь, в лангетке бегал.
Баранов пожал плечами, поискал какое-то место, чтобы сесть, присел на корточки и беззвучно сказал:
«Копать, колотить! Что делать теперь?»
«А теперь нечего делать. Тогда еще можно было что-то, самооборона, все чисто. Но тогда политический момент был, инаугурации нельзя было портить. Игорь только, Макс Саныч Кузнецова, что характерно сказал, я сам это только узнал. Так что, говорит, делать нечего, только в перепрятушки играть, а лучше вообще никого никуда не пускать. Первым Игорь с утречка займется, а по второму пункту давай-ка вместе. Ты куда?»
«Сейчас»,
— сказал Баранов, напряженно вслушиваясь в далекий разговор. «Сейчас». И буквально через миг диковинным образом оказался в дальнем закулисье.
Камалов посмотрел ему вслед и спросил Рычева: «Или зря сказали?»
«Ну, ты правильно говорил. Все равно все узнают. Лучше уж от нас и в правильной версии. А остальным-то как объявить, ты не думал?»
«Да думал, конечно. Погодим пока. Есть у меня ощущение, что сегодня всем не до того будет. Как бы Славка прав не оказался, всем колхозам придется сейчас трассу защищать. Ты куда он убежал-то?
Блин, если все-таки из физзащиты приехали, вообще попали, Максаныч».
«Нам с Бравиным спасибо», — ровно ответил Рычев. «Мне первому».
«Ладно, не время. Так, все, я у Егоршева слова прошу». Камалов неразборчиво забормотал, кивнул Егоршеву, который со сцены показал ему два пальца и сказал: «Ну, Макс Саныч, как вы и говорили, все, кому дорог наш дом, выходят во двор. Сейчас речь скажу. Блин, ну куда он? О, идет. Похоже, все плохо. Леш, как повестку объявишь, мне слово, дело срочное».
Камалов и Рычев встали навстречу Баранову, который, судя по виду, и впрямь узнал, что все плохо. Вид оказался правильным, хоть и запредельно боковым.
«Это не следаки, — сказал Баранов, — это геологи. Да хоть проктологи, блин!»
Нетерпеливо ответил Камалов.
«Но пасаран!»
«Все, но пропасаранились. Отбой воздушной тревоги!»
Камалов склонил голову на бок, разглядывая Баранова в прищур. Рычев все-таки уточнил:
«В смысле?»
«В прямом. Все говорю. Геологи это!»
Егоршев сказал:
«Итого четыре вопроса. Кто за?»
«Так, большинство.
Всем видно, да? Сейчас приступаем. Но сначала с важным сообщением выступит Глякбар Камалов. Прошу, Алик, Алик!»
Камалов с трудом оторвался от Рычева с Барановым, сделал два шага к сцене, вернулся обратно, обменялся быстрыми репликами, кивнул и побежал к подмосткам. Народ встретил героя легкими аплодисментами.
«Тетке понятно, почему», — подумал Егоршев, и тут же строго указал себе: «Мужики, впрочем, тоже.
Добрый вечер, дорогие товарищи. У меня совсем короткое сообщение, вернее, даже извинение. В связи с новыми обстоятельствами большой совет откладывается на 2 часа. Прошу прощения. Можно ждать здесь, можно идти по домам. Сбор протрубим. Малый совет, сбор у меня через 15 минут».
Камалов осмотрел зал. Ручку, громкости которого будто плавно поворачивали к пределу, повторил: «Еще раз прошу прощения». И тут же за пределами Союза упала совсеть. Вообще-то это был оговоренный сценарием сигнал к переходу на готовность 2. Поэтому разноразмерные толпы, ворочавшиеся на главных площадях полусотни городов страны, заклокотали и приготовились растекаться по условным точкам. Но клёкот был тут же сбит градом правильно построенных сообщений, посыпавшимся через альтернативные каналы, большую частью СМС-ками или электронными письмами. Для большинства защитников Союза этого было достаточно, чтобы с чувством выполненного долга разойтись по домам. Дотошное меньшинство принялось связываться со знакомыми и известными советчиками через те же альтернативные каналы, получило подтверждение и тоже разошлось с острым недовольством. Данила, например, хотел разбить окно на 1-м этаже администрации, снес болезненный пинок от Карабута, пообещал встретить его без формы с целью разбить всю морду и ушел, недобро оглядываясь на мента, нагло севшего в УАЗик своим.